Мир вам, дорогі наші радіослухачі. Ми вновь з вами в студії Семейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословения дождьми, Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое пререшение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Великопостная молитва святого Ефрема Сирина. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени окончания Святой Четыридесятницы и наступающей Страстной Седмицы. Сегодняшняя передача приурочена неделе шестой Великого Поста, неделе Вайи Цветоносной, вербному воскресению и великому 20-му празднику входу Господню в Иерусалим. Кайся со слезами, презирай все, будь нищий духом и сердцем, будь нестяжательной странницей в мире, будь противницей своих противных желаний. И упокоиваясь в воле единого Владыки твоего, ревностно следуй по стопам его, и тогда он, замедлив в шествии, позволит тебе жалко вловить себя. Ты же, увидев его, возопи и громко воззови, и он, обернувшись милостивым оком, взглянет на тебя и даст тебе немного посмотреть на себя, и, скрывшись от очей твоих, опять оставит тебя. Тогда ты, бедная, горько восплачешь и возрыдаешь, тогда станешь просить смерти, не вынося скорби и не терпя разлуки со сладчайшим владыкой. Он же, видя тебя в крайней нужде и постоянный в плаче и сетовании, опять внезапно явится и озарит тебя, опять покажет тебе неисчерпаемое богатство, неведающую славу отчего лика, и, исполнив радости, возвесели тебя, как и прежде, преподобный Симеон, новый богослов». Бог многоразличными и непостижимыми способами устрояет наше спасение в желающих и ищущих спасения. Он усиливает желание в не имеющих, желание возбуждает уныние, помогает исполнению спасительных желаний наших и вдыхает святые желания или утверждает их. Почему в молитвах своих мы именуем Его и покровителем, и спасителем, и помощником? Он подобно нежнейшему отцу и сострадательному врачу во всех нас все производит. У иных Он производит начало спасения и воспламеняет усердие к Нему. У других приводит к концу дела и добродетели к совершенству. Иных удерживает от близкого падения, а другим подает случай и удобство ко спасению. иным хотящим и текущим вспомоществует, других нехотящих и противящихся привлекает и склоняет к доброму расположению. Всюду производит все, возбуждая, содействуя и утверждая, но без нарушения данной им же свободы, преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Православная Христова Церковь всю наступившую неделю подготовляет христиан к Христовым страстям. Эта неделя церковная посвящена изложению событий и жизни Спасителя, предшествовавших Его страданиям. Пред концом Своей спасительной жизни Иисус Христос часто и пророчески напоминал Своим ученикам об ужасах разлуки Его с ними, о том, что Его изменнически выдадут злым врагам, которые надругаются над Ним и убьют Его. Но людская ненависть посрамится своей неправдой. Он воскреснет. Как невнятна была речь Спасителя о крестной смерти, но ученики не понимали предсказаний Господа. Не понимали и боялись спросить объяснение на то, чего не понимали. Им не хотелось разувериться в своих ложных мнениях, которые им привились как чаяние, которые поддерживали в них горделивые надежды о земном величии их Учителя. Непонимание великих истин христианства и его требований может быть отнесено каждому из нас. Это непонимание обусловливается разнообразнейшими причинами, из которых резко выдаются следующие. Наши мысли постоянно вращаются среди одних внешних предметов. Эти мысли внушают и подсказывают нам наша немощная плоть. Души просвещенные благодатью Божией, они чужды. Душа наша вечно буревается чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с такой же силой, как огненные пламя, встретившие на своем истребительном пути горючие материалы. Мы трудно миримся с окружающей обстановкой и не хотим понять, что создавшиеся вокруг нас условия располагают к размышлению о великой силе промысла Божия, знаменательно указывающего нам на призывание нас к небу. От этого непонимания небесного учения наша жизнь на земле обставлена по большей части вечными тревогами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выносить испытаний земной жизни с ней нераздельных. Не умеем, потому что невнятно нам небесное учение Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями. Но у нас, людей, погруженных в чувственные интересы, скорбь принимает по большей части оттенок раздирающего уныния и близка к отчаянию. От непонимания небесного учения жизнь земная большей части из нас испорчена с ранней юности. Небесное учение Спасителя внушает, что человек в этом мире гость и странник. Время его жизни краткосрочно, чувственные и телесные его силы ограничены. А небесное учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, начинающей увядать с той минуты, когда она вошла в силу роста, уподобляет быстроте сновидения, в котором часто пред человеком проходит в одно мгновение целые десятилетия. Но человек не внимает ни учению небесному, ни евангельским сравнением, ни внушительным примером. Мы не хотим помириться с тем, что мы здесь на земле временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, словно земля — наше вечное Отечество. Мы не хотим понять, что круг наших современников день ото дня редеет, что деревья давно уже вырастили материалы, из которых гробовщики сколотят последнее убежище для нашей смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы путники. Мы не хотим идти вперед, но с беспечностью остаемся на земле, будто она для нас не имеет предела. Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину. От непонимания небесного учения зависит вредный взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на мысль разъяснить себе этот вопрос. У нас бывает по большей части дума с ранней юности об устройстве внешних дел. Сыновей воспитывают для приобретения богатства, дочерей для замужества, пристроить, в кавычках, сына или дочь, на нашем языке значит одеть, нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это потребные, а не главные и даже не первостепенные. Главное же воспитать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы, направить волю, отдалить от нее дурные наклонности, показать великость человека, показать человеку тайну сохранения себя чистым и невинным, младенчески невинным от колыбели до седины. Это есть главное. Заботы же о еде, питье, спокойствии и сне, об удобствах жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого. Гибнут масса людей в наше время и на наших глазах. Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как действовать. Для такого человека и земная жизнь будет радость. «Радуюсь», — писал апостол Павел, — «ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Эти язвы для него не были болезненны, он носил их любящим сердцем. В наше время, когда жизнь выставила так много требований для быта и существования, когда многосемейные люди не стыдятся жаловаться на то, что у них великая семья, в наше время учение небесное кажется многим скучным и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение, а другие смеются над ним и над теми, которые говорят, рассуждают, хотят свести с земной дороги и поставить своих ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей пошло прожитой или проживаемой жизни. Как же назвать такое непонимание? Священное Писание называет такое состояние самозабвением. В Евангелии есть выразительные слова: «Когда мы вам играли, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». В самозабвении люди глухи ко всему. Их не растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно выжать жизненный сок. Что же нам делать, чтобы понять небесное учение, удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение? Последовать словам Спасителя: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Да, плоть немощна, нам необходимо усилить свой молитвенный подвиг, только молитва утверждает нас в исполнении заповедей Спасителя. Кто молится, тому является сам Бог. Он простирает свою всесильную руку на падающих. Он восставляет и в самых падениях и грешного мужа, и тяжкую грешную женщину. Спасает, утешает, любит, благословляет, ограждает благодатью Всесвятого Духа. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Мы стоим у преддверия последней седмицы, именуемой Страстной, последняя великая неделя пред славным победоносным Христовым воскресением. И шестая седмица, в которую, собственно, заканчивается Святая Четыридесятница, Великий пост, это в пятницу шестой седмицы, и затем два дня, суббота, Лазарева и вход Господний в Иерусалим, праздничные дни, которые приближают нас к последним дням вольных страстей Господа нашего Иисуса Христа. Так, шестая и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется неделею Ваи Цветоносной и Цветною от ветвей, с коими Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским своими и ветвями. Начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпраздничное пение праздника Ваи, молясь о постящихся, чтобы и они вместе с Лазарем четверодневным после четыридесятидневного поста воскресли от смерти и греха. Приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне, в посте и молитве 40 дней, удалились на время Святой Четыридесятницы. С субботы шестой недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник Ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. Четыре Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал Он после крещения Своего и продолжал до Своего Вознесения. Так Иисус Христос, несмотря на то, что божественная слава и чудес Его, слава учения и чудес Его, распространившиеся уже повсюду на земле обетованной, сильно вооружила против Него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу, а равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. Первые события при этом путешествии, особенно прославившие Господа и умножившие против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря четверодневного, совершенное Господом при сечении многочисленного народа и обратившее многих к вере в Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий, и доверуют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе: «Что сотворим, яко человек сей много знамений творит? Аще оставим его, тако все уверуют в него, и придут римляне и возьмут место и язык наш». Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа. Ви не весте ничи суже, не помышляете, яко уни есть нам. Да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовав повеление взять его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и воскрешенного Лазаря. Удалился на остров Кипра, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему амфор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресенье своим 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания Иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря церковь воспоминает с древних времен христианских. Отцы церкви IV века, святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Критский написал также беседу на четверодневного Лазаря и канон, ныне поемый церковью. В VIII веке Косьма Маимский и Иоанн Дамаскин предали церкви также каноны в день Лазарева воскресения, ныне поемые церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых святой церковью. По гласу церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых. Грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог Всеведущий, Он возвестил ученикам Своим о смерти Лазаря. Не быв уведомлен об этом, Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря и другие, всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты здесь был, не бы брат мой умер, но и ныне вем. Яко Ерика, аще просиши от Бога, даст тебе Бог. Ей, Господи, аз веровах, яко ты иси Христос, Сын Божий, иже в мир гряды. То же произносит и Мария, падшая к ногам Спасителя, равно и другие иудеи говорят об нем между собой, вишь, како любляши его. Не можаши ли сей отверзи очи слепому сотворите, да и сей не умрет? Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. «Воскресен брат твой, — говорит он в утешении Марфы, — аз есмь воскрешение и живот. Верую мя, аще и умрет, живет. И всяк живый и верую в мя не умрет вовеки». Наконец, как истинный Бог Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим словом Своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. «Тебе, Владыка всех Царю, вся возможна, — говорит Церковь. Глаз Твой разрушил адово царствие, и слово власти Твоя восставило из гроба четверодневного, и Лазарь бысть спасительное прообразование паки бытия». Как истинный человек Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего, друга своего плачущую и пришедших с нею плачущих, возмутися сам, прослезися, и, яко неведущий, спросил, где положисься его. Так Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа своя, говорит Церковь, яко же человек вопрошал, где погребися, яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение говорит стихами: «Плачешь, Иисусе, это знак смертного существа. Воскрешаешь друга своего, это знамение божественного могущества». Мы стоим на грани страстных дней, и на этой грани в образе Лазаря и его воскресения встает перед нами большая радующая нас надежда, говорит митрополит Антоний Сурожский. Господь крепче смерти. Господь победил ее не только в том прямом смысле, в котором эта победа явлена телесным воскрешением Лазаря, но еще и в другом, который, может быть, еще непосредственнее относится к нам изо дня в день. Бог создавал человека другом себе. Эта дружба, которая существует между нами и им, еще углублена, сделана еще более тесной в крещении нашим. Каждый из нас является другом Божиим, как назван был Лазарь, и в каждом из нас когда-то этот друг Божий жил. Жил дружбой с Богом, жил надеждой, что эта дружба будет углубляться, расти, светлеть. Иногда это бывало в очень ранние дни нашего детства, иногда позже, в юношеские годы. В каждом из нас жил этот друг Христов. А потом, в течение жизни, как цветок завядает, как истощается в нас жизнь, надежда, радость, чистота, истощилась сила этого друга Господня. И часто-часто мы чувствуем, что в нас, словно в гробе, где-то лежит, нельзя сказать покоится, а именно лежит страшной смертью пораженный четверодневный друг Господень. Тот, который умер, гробу которого сестры боятся подойти, потому что он уже разлагается телом. Пришел Господь и повелел Лазарю встать из мертвых. Вот образ для нас. В каждом из нас он лежит, умерший, побежденный, окруженный нашим сетованием, часто безнадежным. А в сегодняшнем Евангелии, на самой грани страстных дней, нам говорится: «Не бойтесь, я воскрешение и жизнь. Тот друг Господень, который в вас жил, который в вас есть, который кажется безнадежно мертвым, от одного слова моего может воскреснуть и поистине воскреснет. И вот войдем в страстные дни с этой надеждой, с уверенностью, что мы идем к Пасхе, к переходу от временного к вечному, от смерти к жизни, от нашей пораженности к победе Господней. Войдем в страстные дни с трепетом о том, как нас возлюбил Господь и какой ценой Он нам дает жизнь, и уже теперь с надеждой, со светом и с радостью грядущего воскресения. Митрополит Антоний Сорожский. Словом, просерши небо воссел на жребия, взыскуя человеков разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается синоксарий в неделю Ваи. После воскрешения Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток». И вход его был истинно царский. И пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что ему совершенно известно то, что предстоит ему в Иерусалиме, и что шествие его всегда сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается всеобщее почти служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочими, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала главу и ноги его нардовой мастью. Иуда Искариотский жалел о сей утрате, благовидностью попечения о нищих, прикрывая свои намерения тате. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление Его к погребению. В следующее после вечера утро, в день настоящего вербного воскресения, Господь совершает торжественный царский вход в свой Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает 2 ученикам Своим идти в селение и привезти оттуда осля и жребия. «И аще кто вам речет, почто отрешайте их, отвечать Господь требует». Равно и владелец, совершенно покорный велению его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу осляти и жребяти, неже никто от человек в седе. Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ его сопровождающий, исполнясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть, достойную царя». В нажайшей народе поселаху ризы своя по пути, друзья же резаху ветви от древ и поселаху по пути. Народе же, предходящие ему вследствующие зваху глаголющие, осанна сыну Давидову. Благословен гряды во имя Господне, царь Израилев, осанна вышних. Господь входит в Иерусалиме, в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и купующих, кои по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущей его властью над законами природы, приступивши к нему хромие и слепее в церкви и исцели их. Так все повиновалась и служила Иисусу Христу при последнем Его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давида, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий. Се царь твой грядет тебе кроток. Ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жребия осля, покрытого скудными одеждами учеников. Се царь твой, только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. Се царь твой грядет тебе кроток и спасай, идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять Иерусалим и всех чад его под свое отеческое покровительство и всем иудеям даровать мир истинный. Видев град, Господь плакася о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему, ныне же скрыся от очию твоею. Торжественный и кроткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобою книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии. Негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему «Осанна, сыну Давидову», фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». Благоговея к царскому входу в Иерусалим, церковь в первые времена христианства установила праздник Ваии, положенный в числе двунадесятых. Событие входа Господа в Иерусалим был радостно для первоначальной апостольской церкви, члены кои, видя это событие, начаша радующийся хвалите Бога гласом велим о всех силах, яже видиша. Что вы прослушали праздничный тропарь и кандак входу Господню в Иерусалим, и мы предлагаем вам, дорогие радиослушатели, литургийные Евангелия 12-го праздника входу Господню в Иерусалим с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 12-я, стихи с 1 по 18. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботиться о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо.
Благослови, душе моя,
Святой Амбросий Медиаланский в слове «На неделю Вае» говорил: «Здесь прежде всего надобно заметить день, в который вошел Иисус Христос в Иерусалим. Это был 10-й день месяца, в который избирался Агнец Пасхальный, которого израильтяне заколали в 14-й день месяца. Следовательно, Христос, истинный Агнец, который должен был принять распятие в пятницу, вошел в Иерусалим в тот день, в который избирался прообразовательный Агнец. Далее, Святая Церковь, сия нежная Мать наша, велит и нам, по примеру встретивших тогда Иисуса Христа, посылать Ему по пути одежды и резать ветви древесные только духовным образом. Ныне ослицу заменяет всякая праведная душа. На ней Господь ныне входит в Иерусалим тогда, когда, обитая в душах наших, возбуждает в них отвращение от мира и любовь к Небесному Отечеству. Одежды по пути вы посылаете пред Господом тогда, когда, уготовляя Ему путь к вам, усмиряете тела ваши воздержанием. А ветви от дерев приимите, если, возлюбив добродетели святых, уготовите Господу путь к вам. Ибо что иное были Авраам, Иосиф, Давид и прочие праведники, как неплодоносные древа Церкви Божией? Если хотите достигнуть вечного спасения, научитесь у Авраама послушанию, у Иосифа целомудрию, у Давида смирению. А поскольку финик есть знамение победы, то тогда мы правильно будем держать в руках финиковые ветви, когда, воспевая победные песни, будем стараться победить дьявола добродетельную жизнью, потому что тот напрасно держит в руках финиковые ветви, кого листью одолевает дьявол. Господи. Святой Златоуст говорит о входе Господа в Иерусалим. Через осленка означается церковь и народ новый, который был некогда нечист, но после того, как воссел на нем Иисус Христос, соделался чистым. Заметь же, какая точность во всем прообразовании. Ученики отвязывают подъяремников и иудеи, и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов. Наша блаженная славная участь и в иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Иисус Христос усвоит себе язычников, тогда и иудеи по своей ревности приедут к Нему, что ясно показывает апостол Павел, говоря, яко ослепление отчасти Израилю бысь, донеже исполнение языков внидет, и тако весь Израиль спасется. Итак, из сказанного видно, что это было пророчество. В противном случае не нужно было бы говорить пророку так подробно о возрасте осла. Видно отсюда и то, что апостолы приведут язычников без труда. И действительно, как никто не препятствовал апостолам, когда они повели животных, так никто не мог остановить в призвании язычников их, когда они их уловляли проповедью. После Евангелия церковь благословляет и раздает предстоящим зеленые ветви, которые они держат в своих руках со светильниками. Продолжение канона изображает первоначальное сретение Господа при последнем входе в Иерусалим, особенно прославляемом в песнопениях канона. От употребления сих ветвей великий и двунадесятый праздник называется воскресением цветоносным или в просторечии вербным. Как начало праздника, так и начало ветвей и с ними свечей, употребляемых в православной церкви праздник Вай, относится к древним временам. На употребление ветвей со светильниками при богослужении в неделю Вайи святые отцы указывают в IV и V веках. В IV же веке об обычае православных христиан стоять на утренней с Ваями упоминает святой Иоанн Златоуст в беседе своей на 145-й псалом и Кирилл Александрийский в слове «На неделю Ваи», в котором говорит «Свящи наши светлые возьмем». Одежды душевные изменим, ветви, яко победоносцы, понесем. В V веке святой Прокл, константинопольский архиепископ, оканчивая слово свое в неделю Вай, произнес, взяв пальмой ветви, изыдем и мы во сретение Господа нашего. В VIII веке о ветвях, держимых верующими в день входа Господа в Иерусалим, упоминает Косьма Моиумский в 9-й песне канона в неделю Ваи. Зеленеющие ветви со светильниками, держимые православными при всенощном богослужении в день входа Господа в Иерусалим, по изъяснению церкви служат знаменем победы над смертью и воскресения Иисуса Христа, которому мы, как победитель смерти, вопьем «Осанна вышних». Восхвалите согласно люди и языцы. Царь Боангельский взыде ныне на жребе и грядет, хотя и на кресте поразите враги, яко силен, сего ради и дети своими, взывает песни. Слава тебе, пришедшему победителю, слава тебе, Спасу Христу, слава тебе, благословенному единому Богу нашему. Ветви служат знаменями победы над смертью и воскресения не только Иисуса Христа, но и вместе с Ним верующих на Него, ибо церковь в неделю Вай возглашает «Днись, благодать Святаго Духа нас собра, и все, вземши крест Твой, глаголем благословен, гряды во имя Господне Осанна Вышних». Таким образом, верба, которую мы вземлем в день царского входа Господа в Иерусалим, означает и крест, которым Господь попрал смерть и даровал верующим жизнь. Светильники при знамениях победы и воскресения изображают величие, торжества и немерцаемый свет блаженного воскресения для вечной жизни. Осля, по изречению церкви и святых отец, духовно указывает на народ израильский, а жребия, не носивший иго, изображает язычников, которых Господь восхотел подклонить под свое благое и легкое иго. По царском входе своем в Иерусалим Иисус Христос до самой смерти своей ежедневно бывал в храме Иерусалимском, творя чудеса и преподавая спасительное учение во храм Иерусалимский. Таким образом, дни пред Пасхой сам Господь освятил своим ежедневным пребыванием и своей всенародной проповедью Евангелия во храме Божьем и заповеди благоговейно бодрствовать преимущественно в дни Страстной Седмицы, в которой эта заповедь произнесена, и, наконец, прославил своими спасительными страданиями и смертью. Апостолы, благоговея к великим событиям смерти и воскресения Господа, по вознесению Его на небеса, начали праздновать великую неделю страданий, смерти и воскресения, и всем верующим заповедали хранить ее. Но об этом мы поговорим, дорогие радиослушатели, в следующую нашу передачу, которая выйдет ровно через неделю. Наша передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.